Evaluation.
Фотографии я решил начинать показывать те, которые все-таки имеют отношение к штату Арначал Прадеш, потому что Индия все-таки и Арначал Прадеш – это две вещи, очень мало связанные друг с другом, только что какими-то там общей конституцией. А вот это столица штата Арначал Прадеш, не то чтобы главное здание, но вид, который открывался там с того с особняка нашего турагентства. Среди двух современных построек вы видите зажат старинный домик на ножках, который является, можно сказать, визитной карточкой этого штата. Вот это особняк нашего хозяина, который нас решил, ну, который взялся нам организовывать путешествие, с которым мы очень сильно потом поругались, но это все было в будущем. Путешествовали мы на двух вот таких машинах. Вы, наверное, думаете, что это джип, но эта машина называется Tata Sumo, и никто по-другому ее не называет. Она заднеприводная, но это вот такой китайский, индийский вариант джипа. Вообще корпорация Tata – это чуть ли не лидер мировой металлургической промышленности, одновременно компания, которая выпускает самые дешевые в мире автомобили. Сам этот нагар, столица, там, в общем, ничего интересного нет, совершенно ничего интересного. Последнее место, где есть мобильная связь. Дальше в штате есть мобильная связь, там некоторое количество вышек, но для того, чтобы получить симку, надо, во-первых, иметь какое-то разрешение правительства на владение этой симкой, а во-вторых, очень интересная связь происходит с обладателем симки. Звонишь ему, такой, алло, попадаешь в местное ФСБ. Ты говоришь, а что это вы хотите сказать этому человеку? Ну, и там в двух словах объясняешь, и тебя переключают на владельца. Ну, в общем, я не знаю, я сам не звонил, нас звонили ребята отсюда, они сказали, что вот один звонок сделали, и было именно так. Вот это вот мы въезжаем в джунгли. Джунгли – это когда все такое зеленое, и пройти без тропинки невозможно никуда. Ущелья узкие, стенки почти вертикальные, практически нигде нельзя увидеть выходов каких-то скал. Да? Вот вертикальные стенки, они все равно будут заросшие вот такими джунглями. И когда мы... Это место, с которым мы первый раз проснулись с утра, едем на машине, а ехать там отовсюду, всюду далеко. Выходим из машины, смотрим, а у нас по плану пройти 150 километров по джунглям. Слышишь, вот реально, ну, тут ничего пройти нельзя. Вот наши два Tata Sumo. Есть несколько дорог очень хороших. Вот это, кстати, асфальтовая дорога. Но, нет, она просто почему-то кусками забыли там асфальт положить, но, в принципе, она асфальтовая идет до самого нашего начала сплава, как ни странно. Эта дорога, она была построена, как и еще несколько дорог, которых в штате вот несколько, они все были построены по одной причине. В 1962 году китайцы, которые до этого просто так декларировали, что это их территория, внезапно штат этот захватили. Просто пришли там, захватили всю его западную часть, которая действительно в свое время принадлежала Тибету. И куда попасть из Тибета несложно было, там перевал простой. Ну и пришли вот в эту часть, которую они захватили условно. То есть они какое-то время там перлись по джунглям, потом поняли, что дальше пройти не могут, но и встали и флаг свой поставили. Это было в 1962 году, это была китайско-индийская война. Китайцы полгода прожили вот на оккупированной территории, а потом все взяли и ушли оттуда. Почему, никто толком не знает. Может быть, змеи их поели какие-нибудь. Ну, в общем, официальной версии никакой нет. Китайцы вообще, они люди такие скрытные, непонятно, почему они ушли. После этого индийцы поняли, что, в общем, еще одну война, и она может действительно территорией китайской стать. И они сделали несколько стратегических дорог, которые идут по ущельям рек, они идут до границы. Но они идут очень далеко от рек, потому что ну, там, где можно идти, то есть там, перепад может быть до 500 метров от реки до дороги. Например, вдоль реки Сиом дорога очень трудно прокладываемая, потому что очень пересеченная местность. Вдоль реки Сиом мы мерили, когда ехали. У нас получалось, что средняя скорость машины по хорошей асфальтовой дороге, ну там где-то 22 км в час. Но в час по прямой машина проезжает 8 км при этом, потому что дорога, она идет какими-то безумными петлями. Так что дороги там есть. Из Итанагара мы приехали в единственное, в общем, в штате довольно туристическое место. Это район, который называется район Апатани. Апатани – национальность, она локализована в 7 деревнях, они носят, женщины апатани носят такие затычки в носу. Утверждается для того, чтобы сделать их безобразными, и чтобы соседние людоедские племена на этих женщин не зарились. Это написано во всех источниках, что в действительности я толком сказать не могу. Люди эти выглядят такими измученными нарзаном, они единственные, кто тут удостаивается внимания какого-то количества иностранцев, их тоже очень немного, мы там за все время вот видели только одну группу людей, и это как раз здесь. У них хорошая территориальная такая база, это плоская равнина, что в Арначал Прадеш очень большая редкость. Вот они там живут, 7 деревень. Туда можно приехать, там на каждой деревне табличка, что это такая-то деревня. Вот. Это вот как это их некоторые атрибуты этих апатани внутри. Они до сих пор исповедуют религию Донь-Япола, это поклонение Солнцу и Луне. Все доминирующие в мире религии, они, если не обращают людей в свою веру, они, по крайней мере, очень сильно влияют на вот религии, которые второстепенным образом распространены. И это Донь-Япола, которая, если почитать книги путешественников, которые исследовали это Донь-Япола, там еще, допустим, 40-40-е, может, даже 50-е годы. Тогда это была религия очень кровожадная. Например, считалось, что мужчина, который не убил ни одного врага, он ценность его очень низкая, и после смерти он попадает в какие-то прислужники там, к самым низким божествам. А сейчас эта религия, она какая-то такая квазимиролюбивая, и даже один товарищ нам сказал, что цель религии Донь-Япола – это несение блага всем живым существам. На английском это звучало ровно как буддийская формулировка. Вот, у них какие-то висят такие атрибуты, мы толком не знаем, что это не телевизионные антенны, это исключительно религиозные сооружения. Дома здесь, все-таки здесь равнины, поэтому они не сделаны на высоких ножках, как везде, но внутренность, она похожа на дома остальных народов здесь, такой очаг посередине, над ним сушатся дрова и стены из плетеных циновок. Такие узкие улочки, это деревни. Почему сушится? Самое влажное место в мире находится от этой точки очень близко. Оно находится в штате, по-моему, Мегалая, то есть через Брахмапутру с другой стороны. Но район этот, он крайне влажный. И там есть два сухих месяца, это ноябрь и декабрь. Мы, собственно, их и выбирали по этой причине, потому что там вода стеной не льет в это время. Вот бабушка с затычками. Можно увидеть. А, сейчас мы ждем. Можно поближе придвинуть бабушку. Или как это делается? С бабушкой? Вот, видно. Действительно становится уродливой. Можно убедиться. С бабушкой мы никак не общались. И вообще с этой деревней мы никак не общались. Это, ну, некоторое вводное, да. Мы, это не было нашей целью. Мы то просто заехали по дороге посмотреть на... Да-да, на вот знаменитых этих апатани, которые больше нигде там не живут. Апатани. И молодые девушки, они как-то вот уже не рискуют такие украшения носить. Это вот тоже еще одна дама с затычками. Вот, это дедушка такой, очень колоритный. Вот вы, наверное, ни за что не догадаетесь, что он собирается сделать. Да, он собирается плюнуть такой длинной струей. Он долго держал руку, так готовился. Но это я вообще снимал издалека. Или объектив, да. Или фокусное расстояние. Дальше из деревень Апатани мы поехали, вот такая вот дорожка, она извивается вдоль хребта, и она так вот бесконечно-бесконечно вьется. Ехать очень долго, то есть какие-то короткие расстояния по длине напрямую, они продлеваются очень долго. То есть вот мы из Атанагара сначала день ехали до Зира, это где живут Апатани, потом мы день ехали до Парижа, это столица, вот, наконец нашего сплава, столица этого округа. И потом еще два дня мы ехали до начала сплава. И все это по хорошей дороге, я хочу заметить. Небольшие расстояния. Все это надо планировать, когда туда едешь. Не, машин там нету. То есть машину надо ангажировать вот в этом самом, в Атанагаре. Вот до Парижа встречных машин нету. Но там они какие-то есть, локальные, но тоже очень редко. И вот тот единственный раз, когда мы должны были уехать, у нас не было договоренности о машине с Брахмапутры. Мы два дня так и не могли уехать. В общем, пришлось это решать по-другому. Бензин, в принципе, надо везти с собой, потому что там была заправка, мы на нее рассчитывали, но бензина там не было. Вот. Тоже было интересное место. Вот там вдалеке, покрытое облаками, это уже большой Гималайский хребет. Вот город Запорожье. Это, значит, это самая лучшая гостиница города, я хочу заметить. Люкс – это не то слово. Вот там, я, значит, написал на маршрутах, но я повторюсь. Ну, вода, конечно, есть, там же речка течет рядом. Заходишь туда, проходишь через три таких выгребных ямы. Первая выгребная яма – это кухня. Вторая – это столовая, а третья – это просто выгребная яма. И после этого ты по лесенке попадаешь в номера. Ну, а там, конечно, вентиляция отличная, запах весь туда идет. Это вот, это, значит, то ли кухня, то ли столовая. Вот они там что-то такое готовят. Запах там омерзительный. Вот тут тоже что-то готовят. Но это реально вот, это не просто гостиница. Это специально для иностранцев подготовленная гостиница. Потому что все остальное, оно ни в какое сравнение не идет. Не по уровню сервиса. Иностранцы там бывают, но как часто, я не знаю. Они, на самом деле, в основном, они там оказываются проездом из Zero Elong. То есть, есть еще одно туристическое место, менее туристическое, чем Zero. Но вот есть Elong, куда тоже, там есть огромный бамбуковый мост, который является там достопримечательностью для иностранцев. Проехать сзади не получается, им приходится вот ночевать здесь, в этом замечательном месте. Это, значит, основное развлечение этих местных жителей, это там... где-то в других кадрах, да, это футбол, который на этом поле происходит за решеткой. Вот, а это мы уже покинули скорбное место, это Запорожье. Место не только неприятное своей гостинице, но, кроме всего прочего, там еще очень странные нравы. Это единственное место, где мы видели, там все машины загоняют внутрь дворов, закрывают какими-то, ну, просто баррикадируют двери и говорят, что ночью выходить нельзя, потому что тут убьют, зарежут. В общем, в Запорожье? Там что-то в районе 5000, по-моему, населения. А где в Палат? На улице, не, на улице где? Вот вы находитесь в городе, да? Этот город, он раскидан по большой территории. Где станет в городе в Палатке? Ну, понимаете, в гостинице, как видно, чисто, а в городе грязно, я вам скажу. То есть там весь мусор, понятно, выкидывают на улицу, никто это не убирает. Там все это гниет со страшной силой. И очень опасно. Да, у каждого есть, по крайней мере, мачете на поясе висит и ножик на груди. Но мачете – это все-таки инструмент для хождения по джунглям. Вообще,
может
вот...
быть, это именно там животные?
Нет, нет, нет. Мачете – это топор джунглей. Ну, мы там мы пользовались, и мы учились им пользоваться. Нет, в городе никаких джунглей нет. Держать их там, животных нет. Это местные объясняют, что они боятся вот гопников, которые там... Тут надо иметь в виду, что все местные гопники, они там на две головы нас ниже, поэтому они до нас не очень интересовались. Но один раз у нас был прецедент, я про него позже расскажу. Вот, а это уже деревня. Это такое что-то уже более-менее аутентичное. Это деревня народа тагин. Сейчас мы и весь наш склад будет проходить в землях тагинов. Тагины – это как раз то племя, которое китайцы, тибетцы называют лопа и смертельно боятся. Видно, что дома у них расположены на достаточно крутом склоне. Здесь еще все более-менее полого. Дальше будет видно крутые склоны. И они научились строить дома на любом склоне. То есть мы видели дома там на склоне градусов до 50 запросто. Делается очень просто. Берутся очень много бамбука там растет. Берется много-много бамбуковых ножек. И такая получается... Да, они даже не вкапывают их, просто втыкают, ну как-то так подтыкают в землю, и на этом деле возводится пол из циновки и ставится домик такой. И у него крыша из листьев. Эта штука работает благодаря тому, что там почти не бывает ветра. То есть, конечно, если бы ветер подул, это все бы сдуло вниз по склону запросто. Но ветра там не бывает. Дожди бывают, да, дожди бывают. Мы не видели там дождей, да, но думается, что все-таки... не смывает. Хотя вот такой домик при нас за день построили. То есть, поскольку у них никакой утвари нет, то, наверное, если смоет, тоже не смертельно. Вот это вот их метод хозяйственный. Называется это подсечное земледелие. Когда сводится лес, сжигается все, что там осталось, и в этом месте садится какая-нибудь культура. Ячмень или какие-то бобовые, из которых они делают вино. Ну да, алкогольное что-то. Вот тоже дома на ножках, и тоже это уже такое удачное место для расположения домов. Видно, что крыши у них покрыты листьями. Вот они утверждают, опять же, мы не были в мокрый сезон, что эти листья никакой дождь не пропускают. Черт его знает. Вообще выглядит, конечно, странно, потому что когда спишь в этом доме, да, сквозь листья видно небо. Кое-где, да? Но, тем не менее, говорят, что держит намертво, ничего не пропускает. Вот есть такая интересная штука там. Это называется христиан. Оно на наше не похоже, я сразу скажу. Совершенно, да и ни на какой другой не похоже. Пока мы просто ехали по дороге и наблюдали вот такие вот проявления христианства. Иногда крестики на цепочках у детей обычно. Иногда вот это самый такой серьезный храм, который мы там увидели. Это по дороге к нашему сплаву вверх.
А вот эти провода?
Это электричество, наверное, да. Там, значит, вот в этой долине электричества нет на самом деле. Провода есть, да, то кое-где. Там такая ситуация. Там наставили, ну, когда дорогу отстроили, вдоль дороги провели столбы, натянули провода, все, да, а потом сказали каждой деревне, вот заплатите нам за электричество, мы вам его подключим. А там нет товаромежных, у них нет денег вообще, у них не на что купить. И со временем, значит, электричества нигде нет, часть проводов уже украли, вот какая-то часть там осталась висеть. Вам надо понять, насколько вообще уровень благосостояния этих людей, какого это уровня, да? Вот кроме этого дома у них нету ничего. У них, ну, там одеяло какое-то есть, допустим, какая-то посуда, часть из бамбука вырезанная, частью... У них есть мачете обязательно, да, которое является дорогим и ценным предметом. И больше нет ничего. Вот, например, спички, да? Спички – это ценность. Для того, чтобы люди просили меня поджечь зажигалкой и мочак, потому что чтобы спичку не тратить. Понимаете? И зажигалкой пользоваться никто не умеет. Я как-то собрал всю деревню, дал им зажигалку, показал, никто не смог ее зажечь. То есть это другой уровень. Вот это собственность миссионеров неких. То есть это никакого отношения к людям к этому не имеет.
При этом это за забором хранить.
Ну да. Очень часто, во-первых, Нет, гостиница это... гостиница это другой мир, да? Гостиница это районный центр. Вот это деревня, тут нету никаких гостиниц. Вот, собственно, колючая проволока, да, которая это все вокруг... Люди, да, а у них нет денег для того, чтобы выбраться из этих мест. То есть вот один из наших проводников, он говорил следующее. А, при нас, ему пришло письмо, приглашение в тюрьму. Ну вы плохого не подумайте, у него просто брат был light prisoner. Ему пригласили там в какой-то соседний там населенный пункт, но пешком не дойдешь, типа, проведать брата. Но он как-то к этому очень индифферентно отнесся, так как я туда доберусь. У меня денег нет, чтобы туда попасть. А стоит там это все какие-то совершенно копейки перемещения. Пришло письмо, потому что там есть какие-то, ну, служба это, понимаете, это часть Индии, да, у нее все службы, в принципе, функционируют, да, и электричество у нее там проведено, но просто за нее не платят, поэтому она не работает. Точно так же у нее есть там почта, да, как она есть, допустим, в России, в любую совершенно деревню, так же она есть и в Индии, да, то есть через какое-то время после отсылки письма оно куда-то придет. Это вот эти христианские детки. Они, да, вот тагины, они какие-то удивительно гостеприимные люди. Тут я вообще хотел бы отступление такое сделать. Для меня это было самым большим, наверное, шоком, потому что мы рассчитывали на общение с какими-то упырями, которые убивают тибетцев, там, грабят их как липку, берут с них дань и все такое. Как мы с ними общались? Я не помню, я сказал или нет. Вот тут нам очень поперло. Когда-то там, лет, может быть, 10 назад, Индия решила, что надо этот штат каким-то образом приобщать к собственному мироустройству. Для этого они что сделали? Они взяли с каждой деревни по человеку, отвезли в какие-то районные центры, там их научили английскому языку, научили ну, каким-то там географии. Причем в их они, например, знают, что есть государство Советский Союз, и после этого отпустили к себе в деревню. Типа, учите остальных. Эти люди называются теперь учителями. Они при этом не изменили своего образа жизни. То есть они ходят на охоту с отравленными стрелами, они там камлают, и все у них хорошо. Но они знают английский язык. И это фантастическая возможность для нас, да, как-то вот проникнуть в сущность этих людей. Вот. И вот наверху Субансири мы познакомились с учителем из села Арак. И спросили его, вот мы как-то рассчитывали, что вы будете кровожадными упырями, а вы вот такие замечательные люди. Он говорит, а они очень такие непосредственные. Он говорит, да, вот, говорит, последние сводки из Тибета были 56-й год, после этого это великое паломничество китайскими войсками было перекрыто, дальше уже такой вот информации у Хубера не было. И мне этот учитель говорит, да, вот мы были такими нехорошими людьми, очень любили убивать и грабить, и вообще жили мы замечательно. Потому что делать ничего не надо было, а тибетцев немножко пограбишь. Во-первых, мы с них дань возьмем, да? Во-вторых, некоторое количество пропустим за эту дань, а остальных тоже обтрясем как липку. Работать не надо, в общем, все есть, все хорошо. А теперь жизнь тяжелая, буддистами быть сложно, вообще любить всех сложно, но мы от этого не отступимся. Вот. Единственное, значит, чем им Индия помогает, она их одевает в секонд-хенд. То есть туда приходят машины секонд, они поэтому одеты очень так все по-разному, у всех там разные шмотки. Вот она их одевает. А так они тагины, тагинам очень тяжело, потому что они ничего не могут произвести для того, чтобы денег получить. И, в общем, они к своим этим местам привязаны намертво. Нет, что Совет распался, они не знают. Вот у них есть такие животные замечательные. Это такие домашние какие-то кабанчики, которые там по джунглям бегают. Они очень резвые, там бегают по любому склону. Нет, это не морская свинка. Это грязевая свинка. Она, ну, она, конечно, нашей свиньи не родственник, а это половина нашей свиньи, наверное, по размеру. Пластиковый мусор? Нет, это не туристы. Пластиковый мусор, у них действительно есть магазинчики вот эти, да? То есть я не знаю, каким образом появляется пластиковый мусор, но он, по-моему, всегда и везде появляется, там, где есть цивилизация. То есть вот вдоль дороги живет какое-то количество людей, которые ездят на машинах. Да? Если ездят на машинах, конечно, у них есть деньги. Да? Если ездят на машинах, они все равно вступают в коммуникацию с внешним миром. Да и вот эти деревни, они не совсем такие, все-таки, конечно же, отрезанные от мира. Там, где есть дорога, там есть... Это еще не те люди, которые просят зажигать очаг с зажигалкой. У них тоже очень мало, да, деньги используются, но они все-таки есть. А когда отходишь от дороги, попадаешь вот в такие аутентичные деревеньки, в которых уже их и нет. Ну, это вот такая придорожная, это вот деревня Сиюм. Вот нас там, нам очень, они не китайские, между прочим, это бирманские лица. Они, ну, они, видно, темные, во-первых, они не китайские, да, и глазки у них немножко пошире. То есть они больше похожи на бирманцев. Этнографы, которые изучают этот район, они очень любят вообще эксплуатировать тему, откуда они взялись здесь, эти товарищи. Вот. Есть, например, версия, что они пришли из Сибири. Не знаешь, как они перелезли там через Гоби и Тибет, но такие отважные версии тоже есть. Но больше они на бирманцев похожи. Вот. Вот эта вот штука такая, они это называют дау, как и мачете. Но это дау с гардой, как мы потом выяснили, это... оружие, которое использовалось на войне между деревнями, ну, а сейчас, скорее всего, дедушка его держит просто как память о бывших днях. Да, да.
О молодости.
Да, о молодости. Вот еще один отважный боец. Нет, это не музыкант, у него тоже мачете на поясе висит. Но... это вот трубку курит товарищ. А, вот тоже фотографировались как-то по-разному. Например, какой-то народ есть там, Ниши называется, самый агрессивный народ Аруначала. Во всех книжках написано, что если ты сфотографируешь, они будут тебя долго преследовать и в конце концов убьют.
Но,
ну, это точно так же. То есть существуют какие-то этно... А, кто рассказывает, но он, видно, со стороны видел, как сфотографировали. Вот шапочка у дяденьки, она очень интересная. Она плетеная из лианы. Тонкость плетения примерно как у крупной шерстяной вещи. Но она сплетена из лианы и твердая, как шлем. Вот они, это функциональная такая, рюкзаки, например, плетеные из лианы, там дальше будет видно. Вот это какая-то хрень, по-моему, это броненосец. Вот я не знаю, мне казалось, что они не живут в этих местах, где-то в Южной Америке обитают. Вот этот дядька с броненосцем, он очень неохотно фотографировался, он хотел, чтобы ему денег заплатили, ему за фотографию с броненосцем. И мы что-то такое успели щелкнуть на ходу, а потом он убежал очень быстро. А у них язык называется, это группа языков Ади. Это их собственные языки. Ну, в общем, мы их не знали. Это Ади. С такими людьми мало как можно общаться. вот что там очень здорово и красиво, это водопады. Когда едешь вдоль дороги, там постоянно отовсюду выпадают такие здоровенные водопады. Ну, благодаря вот тому, что очень ответственные борта у этих самых, у ущелий. Все в водопадах.
Дорога.
Но она условно вдоль речки. То есть она далеко от воды находится. Там где-то в ущелье речка, да? Но по глубине она 500 метров, наверное, от речки. Вот еще какие-то водопады. Просто очень, очень красивые водопады. Один за другим. Туда можно организовывать экскурсию только для того, чтобы водопады смотреть. Вот так люди и здания, можно в масштабах посмотреть этих водопадов. Ну, это вот там где-то вдалеке Гималаи. Это с дороги фотография. Дорога эта, чем дальше, тем она быстрее портится. Ну, там круче склоны становятся, и меньше ее поддерживают, потому что туда меньше машин едет. И в конце концов мы вот упирались в такие участки, которых дорога сломалась, вот, и ее прямо при нас чинили. Вот здесь этот бульдозер строит дорогу. Такой отважный бульдозер, он очень близко к краю подъезжал. Вниз, да, 500 метров, наверное.
Недолго так
происходит? Часов 5, ну, 3-4. Ну, короче, ну, несколько часов он там вот этот обвал расчищал. Это вот это самое, в этом бульдозере вот эта палочка с благовониями. Уж не знаю, как можно унюхать этот запах, когда ты едешь на этом бензиновом монстре или там дизельном, но тем не менее. Это радуга над там каким-то соседним хребтом. Вот. И вот так мы ехали-ехали и приехали в военный городок Лимикинг. Вот он тоже на склоне, на таком довольно крутом находится. Там снизу пятно светлое, это вертолетная площадка, и над ней находятся погранцы. Мы были с представителями нашего турагентства, и когда мы спрашивали, а у нас не было вписано разрешение, вот этот и дальше участок, нам владелец турагентства сказал так: ну вы же понимаете, военные, они же тупые, вы придете просто вежливо, с ними поговорите, ну пустите нас, дяденьки, дальше, и вам будет хорошо, и им будет хорошо, да? Мне было очень странно, потому что в России, если прийти вот такое приграничный участок, да еще и спорная территория, и сказать: дядя, а мы бы хотели вот прогуляться до границы. Я знаю, что ответят. А здесь как-то замечательный человек Туки, который при нас был, он вообще не стал по гранцам вопросы задавать, мы просто проехали дальше. Вот это как какой-то там из гималайских. Дальше уже видно, что дальше горы выше и выше, и там где-то дальше уже гималайский хребет, в котором проходит линия Макмахона. Следующий обвал дороги уже невозможно было устранить за какое-то разумное время, мы дальше пошли пешком. Видно, что асфальтовая дорога, но участок дороги там существует уже там с год примерно всего одна машина. Вот, это такой грузовик-шаттл, который вот участок длиной 7 километров, он туда-обратно ездит, всякие функции выполняет для военных. Мы его не нашли сначала и пошли пешком. Вот это такая уже...
Это все примерно сейчас уже... Либо близко к той зеленой области.
Да, да.
Прям-таки зеленой.
Нет,
площади.
Нет, до зеленой области мы не добрались. Она на самом деле оказалась, что индусами она сильно закрыта. Мы до нее не добрались около 5 километров. Ну и дорога тоже кончается там же. Вот мы дошли до конца дороги, где она идет до реки. И здесь дорога уже недалеко от реки идет, на наше счастье. А вот это, собственно, конец этой дороги. Дальше идет вот такая военная тропа. Это, кстати, ну, это вот мост, который нужно перейти. И за мостом начинается тропа, по которой ходят погранцы до самой границы. До границы там идти, что ли, 3 дня, хотя там 30 километров всего. Я сначала думал, ну так же не бывает, 30 километров за 3 дня по тропе. Пошел поэтому, значит, по мостику дошел и шел, значит, где-то сейчас я шел. Нет, не по мостику, а за мостиком. Вот. Поднялся на 300 метров, но по горизонтали вообще не сместился. Тропа представляет собой просто последовательность бамбуковых лестниц, которые вот на таких ответственных утесах поставлены вот таким вот порядком, и куда-то они в небо ведут. И вот просто уже темнело, и мне пришлось, я, по-моему, там будут фотографии, ну или, по крайней мере, в кино это будет, как тропа эта выглядит после моста. Это наш лагерь рядом с этим мостом, то есть у конца дороги. Вот мы приехали, такие все счастливые, завтра начинаем плыть, вот тут речка, по соседству. Красивая такая, всем она понравилась. Правда, вот у нас был Андрей Николаевич, который был капитаном двойки. Он посмотрел на речку и сказал: здесь нет воды, куда нас привез? Давайте искать другую реку. Комментарии будут после. Но действительно, вот кажется, что речка маленькая. И она даже вот с берега смотришь, и кажется, что она маленькая. Вот. Но у нее оказалась одна особенность есть, которая делает ее большой. Это вид противоположного берега. Вот такой вот домик. Это уже видно совсем такой аутентичный домик. За что он держится, вы тут, наверное, вообще не видите, потому что это очень длинные такие 6-метровые бамбуковые шесты, на которых он стоит. Да, там вот мы ночевали в доме, в котором были метров по 6 такие бамбуковые ножки. Склон крутой, и вот он так над этим склоном нависает. То есть понимаете, что любой ветер, я сейчас попробую, это чудо должно вниз по склону покатиться. Но, видимо, не бывает тут таких ветров. И вот так они и живут. Нет, к ножкам он крепится очевидным образом. Эти ножки просто продолжаются внутрь дома. А вот как они, за что они там в земле держатся, непонятно, потому что это на самом деле скальные основания, и, по-моему, они просто стоят на земле. Это дикие бананы, которые растут в джунгли. У них есть единственная часть, которая несъедобна. Догадайтесь, что это? Это плоды. Это прикол. То есть вот эти плоды, они внутри набиты твердыми косточками. И есть это нельзя. Но зато у него есть ствол, листья и цветок, который вообще является деликатесом. И, ну, там в конце путешествия мы попробовали. Действительно, если знаешь, что из него можно есть, то это очень вкусно. Еда на водную часть вся с собой, потому что мы приезжали колесами в воду. На пешеходную часть, вот мы второй год пробуем такую схему, и она каждый раз оказывается очень удачной. Мы берем еду на половину времени, а по ходу дела решаем вопрос продовольствия как-то на месте. Вот, что этот кадр значит? Он, в общем, ничего не значит, но мы уже на этом кадре оказались обратно из того места, где мы были. Нас оттуда, в общем, эвакуировали пограничники. Нет, это только в России бывает, что пограничники по почкам, да, у нас там с некоторыми из присутствующих был опыт попытки пересечения китайско-индийской границы на катамаране, да, и то нам с нами разговаривали очень вежливо. Вот, а здесь ситуация была такая, на утро мы уже начали там катамараны как-то расчехлять, строить и пытаться, вот, прибежал этот Туки наш, которого мы отпустили, сказал, что его всю ночь пытали пограничники, что он несчастный такой, бедный, замученный, вот, и типа сказал, что надо эвакуироваться. Сверху стояли два пограничника, мы их там пытались убедить, что как-то это не надо делать, но вот, тем не менее, нам выделили место, которое взяли весь наш груз, и то, что мы там по крупноглыбовой сыпухе день спускали на веревках, они в тапочках это вытащили за 15 минут вверх. Это без шуток совершенно. Там был один кадр, которым, значит, нужно было тащить трубы от четверки, а они там, ну, еще с веслами, там, килограммов под 20, и такая длинная двухметровая хрень. Он в тапочках тащил и тащил, ему было очень тяжело и неудобно. Тогда он сбросил тапочки и так босиком выбежал наверх без всяких проблем. Но тапочки это статус. Это круто. В общем, нас докинули до вертолетной площадки в Лемикинге, познакомили там с майором, который сказал следующее. Вот, ну, вот его друзья, которые там должны были нас поймать, они спали просто, когда мы там проезжали. Они поэтому были очень злые, ну, их, видимо, уже тоже взгрели за это дело. Они поэтому нам никаких слов сказать не давали, доставили сразу к майору. Майор сказал, он нам накрыл на лужке такой столик, поставил чай, сам пришел и сказал: я вас в тюрьму не посажу, сказал.
А он по-английски говорит?
Да, но он вообще не местный. То есть это какой-то из южных, это образованный какой-то индус из местных. Он, вот, я пытался с ним разговаривать, я говорю: как у вас тут красиво, наверное, здорово. Его так перекосило. Было чувство, что его сослали. И вот он сказал, что вообще, поскольку вы там от дороги никуда не отходили, ну, там никто не знал, что мы там пытались, знаешь, куда-то пройти. Вы типа не виноваты, да, виноваты ваше турагентство, поэтому мы вас просто отсюда провожаем, а в тюрьму вас сажать не будем. Но вообще вы нарушили там тра-ля-ля пограничное законодательство. И нам пришлось обратно в город до Парижа ехать. В дороге вот мы резали бананы. Ну, это вообще из другого места, это для сравнения. Это вот такие, где-то в Гаухати мы купили такую связку бананов на дереве, прям продавалось там рублей за 40, что ли, на наши деньги, очень здорово. Это вот банановый лист. А, Да, вот бананы, вот как бы я никогда до этого не видел банановые пальмы, оказалось, выглядят они так. Это такое очень гладкое, почти зеркальное отражающее поверхность ствола, вот высотой метров там до 8, наверное. Сверху такой пучок вот таких 5-метровых листьев, там цветок вот такого размера. И перерубается эта штука вся одним ударом мачете, потому что он фактически жидкий внутри. Там такая вон сочится водой, и вот это можно варить и есть. Это вот такая живность. Много потом будет кадров разных гусениц. Мы их целенаправленно не снимали, я просто заметил, что их оказалось много разных цветов. Такая прикольная штука там. А бабочек какие-то есть фотографии, но я их сюда не вставлял. Я же ничего не в бабочках не понимаю. Дальше я буду рассказывать текстом, потому что фотографий нет, как нас выкидывали в Парижа. Там мы встретились, познакомились с местным Deputy Commissioner. Это там человек, который совмещает все функции мэра, там, не знаю, какого-то городского головы, полицмейстера и, в общем, главный. Он оказался продвинутым таким дедушкой. Мы все успешно, всю вину переложили на агентство. Он их там пожурил хорошо. И нам в виде исключения выписал дополнительный пермит. Значит, в двух словах, может быть, кто-то соберет туда, в этот штат, и я объясню, что такое, как выглядят пермиты в этом месте. Любой человек может приехать туда за 50 баксов, купить пермит на 30 дней. Этот пермит позволяет ему перемещаться по некоторым стандартным траекториям, по дорогам. В районе Субансири дорога кончается где-то на половине нашего сплава, да, выше ехать нельзя. Любое другое мероприятие, а сплав вообще любой, требует дополнительного пермита, который был бы одобрен в Дели, который не могут выдать на месте, и который нужно там заказывать за 6 месяцев. Насчет денег ничего не знаю. Я думаю, что он вряд ли что-то стоит, но вот, тем не менее, он такие ограничения на него накладывает. И вот наш, ну, для агентства, наверное, что-то он стоит. И вот наш добрый друг, который нам организовал все это, он, чтобы избежать лишних затрат времени и денег, он просто не стал нам организовывать эти пермиты, а решил, что договоримся на месте. Вот. Ну, вот это не прокатило, и в результате нам в виде исключения, когда мы смогли доказать, что мы заплатили деньги там и все такое, нам этот дедушка в Допариджи, он просто позвонил в Дели, там согласовал и выписал вот этот пермит за один день. И мы получили вот разрешение на сплав по Субансири таким вот образом. Хотя должны были его получить там заблаговременно. В Допариджи проводной телефон есть, да. Это центр, это районный центр. То есть там власть есть, там все есть. По карте. Давайте попробуем на карту переключиться. До Парижа это конец вот этой вот сиреневой линии, то есть конец нашего сплава. Вот здесь находится город До Парижа. Выше него никаких городов здесь нету. Вообще города, они так по низам расположены. Где-то здесь Зира находится, вот здесь До Парижа, здесь Элонг. Это вот такие центры цивилизации здесь. Выше здесь, в общем, практически ничего нету. Мостик это вот самый верх как раз, откуда мы сплав начали. Вот здесь мостик находится.
Погнали обратно в конец.
Я так предварю, мостиков таких будет миллион еще. Это кадров, которые больше всего получилось, это мостики. Они, в общем, все... Это мы через несколько дней, получив разрешение, наконец вернулись и еще раз начали... Да. Мы грузили вот эти квази-джипы и ехали туда и обратно. Это заняло такое... Ну, 3 дня точно это заняло. Машины мы... Мы это все договаривались по ходу дела. То есть предварительной договоренности никакой не было. А им возвращаться на самом деле в этот самый... В Этнагар это 2 дня в одну сторону. Им было, в общем, достаточно все равно сидеть там или ждать нас, или, значит, ехать в Этнагар. Ну, мы договаривались о каких-то взаимодействиях с машинами. Вот. Это местные детки, которые, когда мы наконец там стали лагерем нормально, они тут же нас осадили. Очень добродушно. Вообще... Для детей это не свойственно, но они очень деликатные. То есть они не лезут в палатку, там, не начинают тырить вещи, ничего не дергают, не отрезают, там, в глаза не плюют. Ну, в общем, это какие-то очень приличные люди. Я таких вот приличных детей только в Армении видел. Вот, это мы строим наши суда.
А с майором тем самым изначально договориться нельзя?
С майором нет. Ну, то есть майор как раз являлся бы некоторое разумное начало, да, он говорит, ну как же, понимаете, это пограничная зона, да, вот сюда дальше ехать нельзя, у вас нет разрешения, где у вас написано лимиты? Нету, до свидания. С майором не вышел на аудиенцию. Один раз мы знаем, почему не вышел, потому что вот в индийской армии, например, у них положен вечерний ром. У них специально такие есть бутылки, такие ром only for army. И они могут вечером квасить, поэтому в 9 утра майор не в состоянии еще выйти на аудиенцию. Нам сразу сказали, что даже не думайте. А если война, то с кем? Вот война уже не раз там была, эффективность этих самых войск она показала. Ну и понятно, да, что если пограничники проспали движение вот такого табора, да, мимо себя, то там любая война пройдет, они не заметят.
Вот. Гордые.
Да, детки там классные, очень классные. Вот этот вот синенький, он каждое утро ждал, пока мы проснемся, он сидел так терпеливо, ждал с какого-то раннего утра, потом помогал нам костер развести, воду там наносить. Ну, в общем, очень такой ребеночек благородный. Это верховья реки Субансири. Там кадров, в общем, мало. Но речка оказалась очень серьезной. Вот то, что казалось с берега такой достаточно средней водой, на деле оказалось водой очень мощной. И вот через несколько дней мы поняли, в чем дело. А это... В общем, мы поплавали там два дня. Поняли, что что-то очень круто, да.
Стрим перерастает.
Ну, нет, то есть то, что мы ходили нормально, мы ходить могли, да. Но следующий участок реки, он уходил в такую щель, он был явно нам не по зубам, то есть там было такое падение метров 50 на километр, и вода была мощнее, чем казалось.